«Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я Наталья Болтянская, Борис Долгин у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И говорим мы с вами о политических играх с исторической памятью. Насколько я понимаю, для противодействия играм такого рода и была... Возникла идея создать комиссию по противодействию фальсификации истории.
Я бы сказал, да и нет. В том смысле, что эта комиссия в той степени, в которой вообще о ней можно судить, потому что действовать она пока, думаю, к счастью, не начала, была создана, с одной стороны, в противовес играм с истории, играм с исторической памятью, с использованием их в политических целях. С другой стороны, похоже, для других игр с исторической памятью, с
каких
историей.
Игр?
Каких? Ну, в названии же что сказано? Что это комиссия по борьбе с фальсификациями, которые наносят ущерб России. И уже из названия следует... Что, соответственно, часть фальсификаций,
ущерб,
в общем...
Их можно.
Их можно. Ситуация немножко странная. Я бы сказал, что аналоги этой комиссии не совсем такие, но где-то такие, и являются как раз центрами формирования государственной исторической политики в некоторых других постсоциалистических странах. Я имею в виду, скажем, Институты национальной памяти в Польше, на Украине. И, как выразился по этому поводу историк Алексей Миллер, вечно и очень справедливо трубящий во все трубы в связи с опасностью государственной исторической политики, если до создания этой комиссии можно было со спокойной совестью говорить, что вот в этой части у нас не все однозначно, у нас хотя бы нет такого рода структуры, и как бы в каком-то смысле, ну, скажем так, сожалеть о наших коллегах и радоваться нашей ситуации, то теперь нет, мы наступили на те же самые грабли, что и наши постсоциалистические коллеги.
Борис, вот если проследить историю Советского Союза и постсоветской России, то в 56-м году состоялся 20-й съезд, который разоблачил культ личности. В том же самом 56-м году, видимо, напуганные венгерскими событиями, предполагаю, не утверждаю, вышел, если я не ошибаюсь, секретное некое письмо ЦК КПСС, так скажем, целью которого было несколько оградить народ от откровений 20-го съезда. Ну, я утрирую, конечно, так сказать, упрощаю ситуацию. Потом все, так скажем, вся информация, которая выплеснулась в результате этого 20-го съезда, она начала потихонечку так покрываться плесенью, ее не публиковали, ее старались не доводить до сведения народа, и так происходило.
Опять-таки, да и нет. В том смысле, что испуг по поводу венгерской революции, но еще до венгерской революции, по поводу тех собраний с обсуждением докладов Хрущева на 20-м съезде, которые проходили по стране в парторганизациях, действительно был велик. Был велик испуг и от начинавших возникать новых форм общественных движений. Поэтому действительно частично все это на время спускалось на тормозах. Но это не остановило поток мемуаров, который только-только должен был начаться, и уже поближе к 22-му съезду, на котором Хрущев уже в открытую перед всей страной все назвал примерно теми же самыми словами, какими в 56-м году сказал на закрытом заседании, все было возобновлено. Опять-таки, все было очень непоследовательно. Но ситуация, когда 56-й год был бы пиком, а затем спуск, нет, не совсем так. Более того, даже после отставки Хрущева тоже ситуация не свернулась совсем уж единомоментно. Хотя опасения возникли достаточно быстро, и отсюда знаменитое письмо деятелей культуры и науки в ЦК с опасениями по поводу ресталинизации.
Угу.
Письмо, которое подписали знаменитые люди, такие как академик Петр Капица или писатель Илья Оренбург, один из властителей дум того времени.
Угу.
Поэтому процесс шел, но шел до какого-то момента не вполне однозначно. И некоторый такой запрет, фактический запрет на критику Сталина на упоминание о репрессиях, во всяком случае в широкой печати, это уже только конец 60-х годов. До того что-то где-то проглядывало. Тогда и появились разные такие сложные формулы в биографиях людей, о которых писать надо было неизбежно, которые подвергались репрессиям, но уже были возведены на пьедестал, ну, например, маршал Рокоссовский. Угу. Но это обходилось очень аккуратно. В крайнем случае писали о необоснованных репрессиях. Так, тоже очень-очень аккуратно. Но, опять-таки, уже с 70-х годов это практически не существовало. И это вернулось снова уже в перестройку.
И так это вернулось в перестройку. Перестроечная волна вот этой вот гласности, она очень многое подняла, конечно, извините за высокий штиль наших душ. Потому что куча народу не знала, а кто знал, боялся рассказывать.
И возникла довольно интересная ситуация, когда люди, не являющиеся профессиональными историками, но являющиеся интересующимися этим делом, могли для себя отслеживать и говорить окружающим. Так, вот теперь историки уже могут говорить правду до этого уровня, а теперь уже до следующего. Ну, по мере того, как расширялись возможности, даваемые официальной линией.
Борис, а скажите, пожалуйста, а на каком месте этот уровень закончился?
Это сложный вопрос, потому что я бы сказал, что к самому концу 80-х, началу 90-х годов, фактически вот принципиально невозможного в исторической публицистике, во всяком случае, не стало. Границы были сняты в этом смысле. Не были сняты границы в части доступа к архивным документам, не были сняты очень многие другие границы, но уже стало возможным не только ругать Сталина, но и ругать Ленина, и отсюда возникла новая опасность. О ней можно отдельно поговорить. Но, скажем так, с начала 90-х годов возникла ситуация реальной возможности для историков, с одной стороны, для просветителей, публицистов, с другой стороны, работать без особой оглядки на политическую цензуру.
А дальше идет такое, я не знаю, как это, вот как в книге «Понедельник начинается с субботы». Помните, там такие пропускаемые моменты? И пропускаемый этот момент идет вплоть до того момента, когда мы впервые узнали о том, что Сталин был великим менеджером.
Я бы сказал, что ситуация немного, опять-таки, на мой взгляд, сложнее. Сложнее в том смысле, что некоторая попытка нормализации
отношения.
Нормализации сталинизма, точно так же, как иногда говорят о попытках нормализации нацизма, вот в этом смысле попытки нормализации сталинизма стали звучать еще в 90-е годы. Я не говорю о каких-то совсем уж ископаемых радикалах, которые продолжали говорить «Сталин, наше знамя боевое». Нет, дело не в этом. Дело в том, что в некоторую такую моду начало входить обратное общее место. А вот что же мы ругаем Сталина? Во-первых, он не единственный был такой. Может быть, он, наоборот, чем-нибудь там спас страну тем, что победил мировую революцию.
Подождите.
Уничтожил большевиков старых.
А, в этом
вот
смысле.
Эта логика, ну как, настоял на теории построения социализма в одной стране, там, более того, стало еще в 90-е годы в публицистике некоторой такой радикальной возникать идея, возникать образ Сталина как такого чуть ли не православного государственнического правителя. Поэтому...
Это, секунду, Борис, это с вашей точки зрения было неким откатом маятника, отмашкой маятника в ответ на достаточно беспорядочную жизнь?
Не совсем.
Неустроенную.
Я бы сказал, что, с одной стороны, сталинисты никуда никогда не исчезали. Было бы странно, если бы они исчезли. С другой стороны, критикам нашего опыта порой заставляло входить актуальную историческую литературу, актуальную публицистику в противоречие с сформированной семейной историей. Людям было довольно трудно воспринимать, с одной стороны, информацию о том, что советские войска, выйдя за границы Советского Союза, вели себя вовсе не всегда образцово, хотя и выполняли свою освободительную задачу. Людям было очень трудно воспринять звучавшую с разных сторон от наших бывших братьев по лагерю критику, в соответствии с которой получалось, что это мы во всем виноваты. Угу. Возникла очень, я бы сказал, психологически некомфортная ситуация. Всем странам было на кого свалить. Нам не было. А мы на кого можем свалить? Нет, есть, конечно, варианты народцы в разных версиях. Но в общем и в целом, я бы сказал, для здорового человека валить больше не на кого. Кстати, я должен заметить, что вот вообще позиция снятия с себя вины, позиция, продемонстрированная и политическими элитами, и частью интеллектуалов в постсоциалистических и постсоветских государствах, она вполне классична, с одной стороны. Мы видели, как подобную позицию исповедовали элиты после Второй мировой войны, скажем, в Италии, во Франции, в Австрии. Это не мы виноваты. Мы идентифицируем себя с теми, кто боролся с фашизмом. Мы не идентифицируем себя с теми, кто фашистам помогал. Отчасти примерно так получилось и здесь. Мы страдали. Нам принесли на штыках большевистскую власть. Здесь вот уже дальше идут подробности. Принесли на штыках в 20-е годы или принесли после Второй мировой войны. Мы тут в общем ни при чем. И вот эти упражнения с историей местные, понятно, что они рано или поздно все равно обернутся переоценкой ценностей, как они обернулись во Франции, в Италии, в Австрии, во всех тех странах, где было такое снятие с себя вины. Рано или поздно обернутся и у наших братьев. Но они в очень сильной степени спровоцировали возрождение сталинистских и имперских комплексов у нас в стране, потому что возникло чувство некоторой такой неоправданной обиды. Да, что это, собственно, мы вместе эту власть формировали, а теперь оказывается, что это только мы одни в этом виноваты. Мы вместе делали революцию, понятно, что там РСДРП была вполне общероссийской партией. Вот. Мы вместе...
Других-то не было? Потом уже.
Других не было, но это уже не вопрос России. Ага. Это вопрос, я бы сказал, политической системы Советского Союза.
Борис, ну да. И все-таки, вот знаете как, я не понимаю, почему сознанию того, что ты живешь в великой стране, мешает тот факт, что у этой великой страны было чудовищное прошлое.
Дальше начинается сложный момент. Что такое ты живешь в великой стране?
Это не ко мне.
Нет, это довольно важный момент, потому что ты живешь в великой стране, великой своими текущими свершениями, да, окей. Прошлое не очень в этом смысле мешает. Если ты живешь в стране, ощущая свое величие отчасти за счет прошлого, если ты живешь в стране, которая идентифицирует себя с теми государственными формами, которые были в этой стране в предыдущей эпохе, то возникает вопрос ответственности за эти формы. Так случилось в 1991 году, что Новая Россия объявила себя правопреемником Советского Союза. Угу. Я не могу сказать, я не мог бы дать однозначной оценки этому решению. Это явно была очень сложная, действительно сложная ситуация.
Ну, явно нужно ни было... одной однозначной оценки не даете.
Ну вот, может быть, такова особенность моего подхода. Итак, ситуация была действительно сложной. Нужно было сохранить и систему международных договоров, и, понятно, законодательство, и хотелось сохранить место в Совете Безопасности ООН. Это вполне понятная ситуация. А дальше происходит очень опасная вещь. Если мы правопреемники Советского Союза,
То значит,
мы во всех смыслах отвечаем за это. Не просто как граждане, как, на самом деле, очень продуктивно предложила международная организация «Мемориал» в своем документе о национальных образах прошлого, не отвечаем формой гражданской ответственности, как было бы верно, как люди, идентифицирующие себя с этой страной, с нашей страной, которая через эти эпохи проходила, но мы отвечаем еще и как государство. Это уже совершенно другая вещь.
И что, и если извините, мы отвечаем извините, на государство... И в этой ситуации можно говорить, там, я не знаю, о неких компенсациях?
В принципе, да. Можно говорить о компенсациях. Скажем так, не просто можно говорить.
А нужно.
А мы знаем, что говорят. Я не говорю, нужно или не нужно. Мы знаем, что речь о компенсациях ведется. Мы знаем о комиссиях в соответствующих странах Балтии. Мы знаем, что хотя... нынешний президент Украины Виктор Ющенко как бы выводит Россию из-под удара, говоря, что нет, это не Россия устраивала Голодомор, это Советский Союз, но его коллеги по партии, его коллеги по политической силе вполне позволяют себе говорить, достаточно массированно говорить о том, что вообще-то надо бы задуматься и о каких-то компенсациях, и вообще-то был не просто Голодомор, а замещение уничтожаемых украинцев, завозимыми неукраинцами и так далее. То есть геноцид.
А это можно считать игрой, политической игрой,
да,
с исторической?
Да, конечно.
Однозначно?
Что именно? Вот подобные
эту
трактовки...
на Украине.
Я бы сказал так. Сам анализ того, что же происходило в 1932-1933 годах в Советском Союзе, на Украине, вопрос о том, было ли специфично происходящее на Украине, каковы были механизмы, в каком смысле специфично, какие были установки властей и так далее, это вполне реальная научная проблема, которая нуждается и в публикации максимума архивных источников, и в академических монографиях, и в обсуждении этого на международных конференциях с участием украинских и российских, итальянских, американских историков, итальянских. Я не случайно упомянул, просто Андреа Грациози внес большой вклад в обсуждение этой проблемы. Но то, что дальше было развернуто как кампания, вот это и есть политическое использование.
Хорошо.
Более того, нельзя сказать, что это отрицается. Мы помним там в ответе Ющенко-Медведеву, когда в ответ на упреки в связи с Голодомором Виктор Андреевич говорит о том, что Украина имеет право на свой взгляд на историю национальную. А здесь возникает проблема. Как только мы говорим о праве на национальный нарратив, не на профессиональную историческую работу, а не на что-то, не на нормальную просветительскую деятельность, не на выяснение обстоятельств, а на национальный нарратив, вот здесь начинаются игры с историей.
Борис, но с другой стороны, согласитесь, вот там Вторая мировая война, нацизм был осужден Нюрнбергским процессом. Вот эту историю я, с вашего позволения, вынесу за скобки. Но за...
А его трудно вынести за скобки. Эту историю тоже уже трудно вынести за скобки, и потому что последователи нацизма вполне есть... и в России, и на Украине, и в странах Балтии, и в странах Восточной Европы, других, как последователи нацистов есть.
Но существует в истории мира существует огромное количество войн, которые продолжают, так сказать, исследоваться сегодня.
Да.
И если теоретически, я не знаю, предположить, что в войне Алой и Белой Розы на каждой стороне присутствовал, я не знаю, телеоператор, то каждый из них наверняка снимал бы разную картинку, да?
Да.
И вот этот вот, как вы говорите, национальный нарратив, я не ошиблась?
Да, национальный
нарратив. Он в какой-то степени все равно присущ людям, которые рассматривают ситуацию с той или иной стороны. То есть не
понимаю,
объективность.
Вот здесь у нас на сайте «Эхо Москвы» в связи с объявленной темой передачи менеджер из Санкт-Петербурга «Век СПБ» задал как раз связанный с этим вопрос, насколько возможен объективный взгляд на исторические факты, на динамику и вектор исторического развития, на перспективы развития страны. Но это такой отдельный вопрос. Говоря о том, что каждый историк имеет какое-то воспитание и образование, он придерживается каких-то политических взглядов, ну и дальше разбивает. С одной стороны, это, конечно, верно. Я бы начал с того, что каждый историк является человеком. А поскольку он является человеком, ему обязательно свойственна эта самая человеческая субъективность. Дальше каждый человек имеет свои взгляды, свои гражданские позиции, имеет свои какие-то политические симпатии, имеет свои особенности культуры, которые неизбежно влияют на его подходы. Это верно. Но поскольку мы об этом знаем, историческая наука вполне отрефлексировала этот факт, он не является для нее новым. И это не значит, что с ним нельзя бороться, что его нельзя учитывать. Историк профессиональный, связанный, кроме долга гражданства, кроме еще многих других долгов, еще и своим долгом перед профессиональной корпорацией, обязан при этом, во-первых, соблюдать некоторые правила работы с источниками при их публикации, при их анализе, не выбирать при публикации те из источников, которые будут соответствовать нынешней позиции власти той страны, гражданином которой он является, осуществлять полную публикацию. Полную не в том смысле, что вообще до каждого знака, а полную как действительно репрезентативную. А в случае особо острых вопросов лучше бы полную до каждого знака. А он, более того, осознавая свою такое свое исходное заведомое искажение, обязан на это делать поправку. Более того, он обязан предупреждать, вообще-то, из каких методологических и других позиций он исходит. И читающие его работу должны понимать это. Если он скрывает это за некоторой такой уловкой объективности, он, в общем, плохой историк.
Ну да, то есть дайте факты, а уже оценка их – это...
Нет, он должен дать оценку в смысле анализа. Он должен показать, как он видит... Ну, точнее, не должен, он имеет полное право показать, как он видит связи между фактами.
Это народу. Это хорошо или плохо? Вы об этой оценке
говорите? Нет, нет. Я говорю о связи между фактами.
Борис, я на этом месте вас прерву. Я напомню, что наш гость сегодня Борис Долгин, как мы и обещали. Это цикл передачи именем Сталина. Мы сейчас на пару минут прервемся и продолжим буквально через небольшой отрезок времени.
Выхода нет.
Заместителем главного редактора, если я не ошиблась, интернет-издания «Политру». И у меня к вам вот какой вопрос. Вот, посмотрите, один из наших гостей цикла передачи именем Сталина говорил здесь же в студии, что, скажем так, отца всех народов не сильно, например, волновала историческая оценка образа там, Ивана Грозного, Александра Невского. Но в тот момент, когда ему нужно было совершить то, что сейчас называется мобилизационным проектом, эти образы были добыты из забвения и возведены на пьедестал. И с точки зрения... Как мне кажется, некоторых тезисов доклада Арсения Рогинского, сделанного в прошлом году на конференции декабрьской, в общем, в какой-то степени то же самое происходит и сейчас. Это игра, политическая игра с исторической памятью, или неоднозначно, как вы говорите?
Значит, первое. Доклад Арсения Борисовича на конференции «История сталинизма» — это один из самых принципиальных и глубоких документов, который вообще создан по проблемам осмысления исторической памяти, и в частности исторической памяти о сталинизме. Первая мысль. Вторая. Да, действительно, использование исторических образов, использование концепции, использование риторики вроде братья и сестры и так далее, оно не было принципиально свойственно каким-то глубинным, видимо, позициям Иосифа Виссарионовича, я бы вообще о его позициях говорил в не очень большой степени, потому что для сталинизма, как некоторой системы методов политического и социального управления, характерен ряд черт, очень важных черт, принципиально отличающих ее от других систем. И одна из этих черт заключается в том, что в рамках этой системы сочетались очень сильная индоктринация, очень жесткое внесение идеологического содержания с очень большой мобильностью этого самого идеологического содержания, чего нельзя сказать ни о периоде до Сталина, скажем, ни о периоде после Сталина. При необходимости в один момент у нас могли быть, вот тут есть тоже один вопрос наших слушателей, социал-фашистами социал-демократы. В следующий момент они уже стали возможными союзниками для создания Народного фронта, но только в случае руководства этими народными фронтами со стороны коммунистов. В следующем этапе, после 1935 года, Народный фронт уже мог создаваться более гибко и под руководством даже, в крайнем случае, социал-демократов. На следующем этапе, после пакта с Гитлером, понятно, все эти народные фронты были забыты, и критика фашизма была нейтрализована. На следующем этапе опять что-то вроде народных фронтов по факту создавалось уже после начала Отечественной войны. То есть была очень большая мобильность в работе с... даже лоббильность в работе с историческими символами, концепциями и так далее.
В этом смысле,
в этом смысле, конечно, это вполне такая классическая и историческая политика. Потому что это часть более общей характеристики. Что касается сегодняшнего дня, то, насколько я понимаю тезис Арсения Борисовича, речь идет о том, что нет каких-то специальных симпатий со стороны политического руководства или основной части политического руководства России по отношению к Сталину. Нет, вопрос совершенно не в этом. И то, что происходит в сфере, опять-таки, нормализации Сталина, не сталинизма. Вот ситуация здесь достаточно сложная сейчас. И с тем, что это все сочетается с позитивным отношением к наследию Солженицына и так далее.
Но Сталина... Это отсутствие централизованной,
Я думаю, что дело не только в этом.
Генеральной линии.
Дело в том, что в рамках этой генеральной линии допустимо соединить все, что помогает осознать величие государства, значимость его, величие государства по отношению ко всем врагам государства.
Одну секундочку, Борис. Вот в первой части программы я вам задала вопрос, что есть там факт, что при Сталине в лагерях погибло столько-то народу. Дальше хорошо это или плохо, потому что существуют люди, которые сегодня говорят о том, что это было целесообразно, это поспешствовало индустриализации страны, это способствовало великой победе, для достижения которой говорилось, бабы новых нарожают. Это нормально. А другие говорят, нет, такой ценой нам не нужно величие. Да?
Понятно.
И вот... когда мы с вами сегодня говорим о том, что, вот как я, возможно, неправильно понимаю тезис того же Рогинского, речь идет ровно о том, что когда сегодня поднимают на щит, возможно, хотят подвести нас к тому, что жертвы во имя большого дела, ну хорошо, пусть они будут. Нет?
Отчасти да. Здесь, на самом деле, с вопросом о том, оправдывает ли миллионы в лагерях индустриализацию, все очень в каком-то смысле просто. Вопрос в системе ценностей.
Угу,
если человек говорит для себя, что человек ценность выше ценности государства, дальше все понятно. Если человек говорит для себя, что государство выше человека, что человек служит государству, притом не как нечто временное для того, чтобы государство служило человеку, а вот как конечное что-то, дальше понятно, что да, конечно, он будет оправдывать все миллионы погибших, а что, собственно? Главное, чтобы государство, как машина, было крепко, сильно, чтобы его боялись и так далее. То есть это даже,
это
скажем
ли
так, тут есть то, о чем можно спорить, и есть то, о чем спорить нельзя. Спорить можно о конкретных цифрах, вот потому что сторонники нормализации сталинизма предпочитают самые минимальные цифры, сделанные довольно известным критиком, культурологом, переводчиком, но отнюдь не историком Валерием Земсковым. Такие совершенно минимальные цифры. Но, к сожалению, он, видимо, никогда не изучал такой вещи, как источниковедение. Он не занимается критикой источника, с которым он работает, не понимает статус тех цифр, с которыми он работает. Вот доказывать, что эти цифры неверны, можно.
Угу.
А вот дальше, как оценивать эти цифры, это вопрос системы ценностей человека, его гражданской позиции. Сказать, вы не правы, ваша система ценностей неверна, ну, можно сказать, я с ней не согласен. И в этом смысле историк может сказать, да, Сталин был преступником, но он это может сказать в двух смыслах. Либо тогда, когда он сопоставляет действия его с законодательством международным, либо тогда, когда он дает ему личную гражданскую оценку.
Кстати говоря, еще одна, скажем так, еще один тезис, который часто нам предъявляют, что Сталин совершенно искренне строил великую страну и, возможно, не знал о репрессиях, и, сидя на вашем месте, историк Никита Петров отослал сторонников этой теории к сталинским расстрельным спискам, и существует масса других примеров о том, что прекрасно знал Иосиф
Виссарионович. Да, тезис о том, что Сталин просто не знал, он был хорош
добрый
для
царь.
Наивных людей, там, годы в 60, на самом деле, в 30-е, 70-е.
Те, кто погибал с именем Сталина на устах.
И потом. А сейчас, когда стали действительно доступны хотя бы какие-то документы с подписями, ну, нельзя сказать, что вот человек не знал, не читал тот документ, который он подписывал. Может, конкретную строчку не читал. Но вот масштаб вполне себе представлял. Это совершенно не отрицает того факта, что, как и каждый правитель, конечно, Сталин, вероятно, хотел, чтобы то, чем он управляет, было максимально мощным, имеющим влияние вокруг, могущим задавить то, что не нравится и так далее. Этого никто не отрицает.
А можно вам личный вопрос задать?
Да.
А среди членов вашей семьи есть люди, которые так или иначе оказались задеты этим колесом? Были ли?
Я бы сказал так. Прямым образом всерьез нет. Они были достаточно, как сказать... Ну, во-первых, они не занимали никаких заметных постов ни в какой сфере. И это понятно, что на самом деле все равно большинство жертв были вполне рядовыми людьми, но понятно, что некоторый заметный статус повышал вероятность. Была не очень приятная история с моим дядей прямо вот в дни непосредственно смерти Сталина, когда он со своим другом, школьники, случайно сбили в коридоре портрет Сталина. Понятно, что это, в общем, если бы, во-первых, если бы это был не март 1953 года, а что-то до этого,
хотя
это
бы
могло
февраль?
Бы, да, хотя бы февраль, тут бы все было однозначно, а здесь... Это то, что все-таки это уже начиналась переходная эпоха, и второе, очень хороший человек, историк, он же секретарь парткома в школе, в общем, сказал, сделал так, чтобы ситуация замялась.
Я к тому, что, наверное, человек, чьи близкие, я не знаю, потеряли какие-то годы жизни, там, я не знаю, были депортированы, погибли в лагерях, хотя бы просто, так сказать, кто-то из их близких был арестован. Наверняка, читая словосочетание «величайший менеджер эпохи», «самый эффективный менеджер эпохи», человек задумается, да?
И да, и нет, опять-таки.
Ну, почему?
Вот да есть у мемориала такая замечательная программа «Последний свидетель».
Да, я знаю.
И вот в рамках этой программы в интервью, которые берут в том числе с репрессированными, с теми, кто был выслан, скажем, как кулаки, как дети кулаков, мне очень запомнился, очень хорошо запомнился сюжет, когда женщина
Любовь?
Рассказывает, вот не помню, к сожалению, имени.
Воронежская область, да.
Да, про то,
был ли
что...
Был в чем-то виноват ваш отец, да,
да
был, что
да,
не вступил
был,
в колхоз.
Совершенно верно. Наказали отца, наказали ее, в общем-то. И все равно она считает, что так и правильно. Нужно дисциплину вот так вот держать. И это отнюдь не редкая ситуация. Более того, вполне... Среди сторонников такой крайней ортодоксии есть те, кто четко говорит, вот у меня тоже родственники пострадали, и все равно я понимаю, что это было то дело, за которое надо было так. Вот ощущение, что есть некоторая машина, которая важнее тебя, кстати, очень хорошо описанная Кёстлером в «Слепящей тьме», вот Николай Залман Чербашов, главный герой, собственно, там показывается некоторый его внутренний такой ход, внутренний путь к тому, чтобы все-таки на таком показательном процессе дать, оговорить себя, признаться в несуществующей антипартийной деятельности. Угу. Кстати, мы видим, что сейчас такого рода вещи отнюдь не умерли. Посмотрим на современный Иран. И как бы он объясняет себе, что это необходимо, потому что интересы партии. к счастью, кажется, вот те, кого, от кого добиваются этого в современном Иране, в общем, таких иллюзий все-таки не питают. Угу. Там пытки.
Но все-таки, если уж вернуться к теме, которая у нас сегодня с вами титульная тема, это политические игры с исторической памятью, очень часто, когда сопоставляют, например, сталинизм и гитлеризм, очень часто останавливаются именно на Нюрнбергском процессе, который очень многие акценты не до конца, но расставил, да, то есть были там истории, связанные с тем же самым Советским Союзом, да, неоднозначные. Но, тем не менее, как явление был осужден. И на сегодняшний день, наверное, может быть, я неправомочно провожу аналогии, сложно себе вообразить комиссию, которая, так скажем, задастся вопросом переоценки или, как вы сказали, нормализации гитлеризма в Германии.
Да, хотя мы помним историков, ревизионистов, которые где-то справедливо, а где-то, вот как раз вполне политически задано, стали вести дело к тому, что, в общем-то, немецкий народ пострадал еще больше, чем остальные и так далее. Это, в принципе, родственное явление.
Mm-hmm.
Да, но тут есть несколько проблем. Во-первых, и сам Нюрнбергский процесс, как мы помним, был воспринят не до конца однозначно его современниками. Там, условно говоря, Герман Гессе был категорическим противником Нюрнбергского процесса, говоря о том, что, вообще-то говоря, с этим должна разбираться Германия.
Mm-hmm.
В общем, тут есть свои проблемы. Есть проблемы с тем, что не были даны оценки множеству организаций, союзничавших с германскими, скажем, с гестапо, с СС и так далее, союзничавшими с Германией. И отчасти тоже понятно почему. Потому что тогда возник бы вопрос не только об условном Ваффен-СС, но возник бы вопрос о статусе Красной Армии в период 1939-1941 годов. Это очень сложные вопросы. Вопрос о своего рода Нюрнберге над сталинизмом, вот тут очень важно, над сталинизмом, не над коммунизмом, не над большевизмом. Это такой довольно важный акцент, потому что
формы.
Здесь важно не путать.
Формы.
При всех моментах, которые могут смущать в там, коммунизме, большевизме, я не являюсь сторонником ни одного из этих направлений, надо сказать, что сталинизм – это такая некоторая высшая и особая фаза. Точно так же, как фашизм, в широком смысле фашизм, есть некоторая высшая и особая фаза развития европейского национализма, такого романтического национализма, уже переходящего в стадию ненависти к другому. Угу. Точно так же, да, конечно, сталинизм вырос из большевизма. Но это совершенно особое явление, которое могло бы, наверное, претендовать на особый процесс, но я с трудом себе представляю, кто, как, на основании какого законодательства мог бы этот процесс вести. Возникает действительно очень много вопросов. Были инициативы такого рода, в том числе недавно, мне они не показались убедительными. Хотя действительно проблема с тем, что сталинизм юридически не осужден, что формулировка вроде «Сталин преступник» не может быть подтверждена непосредственно ни одним судебным решением, она есть, и как-то эту ситуацию решать надо. Другой вопрос, что у меня нет готового ответа «как».
А скажите, пожалуйста, а вот если, например, говорить о людях, которые были репрессированы и впоследствии реабилитированы, в тех формулировках, на основании которых была сделана реабилитация, нет ничего помогающего?
И да, и нет. В том смысле, что иногда, наверное, можно попробовать обвинить конкретного следователя. Иногда можно...
Подождите. Помните, такой был документ замечательный 1948 года? Декларация прав человека.
Правильно.
Угу. Декларация в этом документе прав есть что?
Ничего там нет. То есть там
человек,
много чего есть.
Человек, действующий по приказу.
Замечательно. И все-таки... А в Советском Союзе того времени не действовала норма, согласно которой международное право выше национального не действовало. А исходя из этого, может возникать вопрос, по какому праву судить. Другой вопрос, что в современной России эта норма действует. И современная Россия из этого, по идее, должна бы исходить, в том числе и по отношению к прошлому, наверное, политически, а юридически не может, потому что закон обратной силы не имеет.
А еще один такой вопрос. Ведь очень многие из тех, кто был палачами, впоследствии становились жертвами. Помните замечательный эпизод из «Крутого маршрута» Евгения Соломона Гинзбург, где к ней подходят на раздаче в лагере и просят кусочек хлебца ее бывшему следователю Ельшину?
Да, это вполне классическая ситуация, когда действительно на некоторых постах просто можно было проследить как капусту несколько слоев, когда счищали один слой, те, кто счищали, потом счищались в следующий раз, счищались еще раз. Так было и в органах НКВД, конечно, так бывало и в региональных, комитетах партии, в обкомах и в рискомах. Иногда, не всегда, тут была вина и, скажем так, за это была ответственность и тех, кто сменил, хотя иногда это могли быть люди со стороны. Это вполне классическая ситуация. И наоборот могло быть, когда дети социально репрессированных, скажем, дети кулаков, могли идти в следователи и наказывать своих бывших, естественно, не персонально, но социально, своих бывших палачей. Да, некоторая диалектика истории в этом есть, и здесь, скажем так, ситуация еще труднее, чем классическая формула Анны Ахматовой о том, что вот должны бы встретиться две России, Россия сидевшая.
Сидевшая, сажавшая.
Да. Вопрос, беда в том, что это, в общем, одна Россия.
Борис, а скажите, пожалуйста, может быть, совершенно вопрос к вам не как профессионала, а вопрос такой человеческий. Вот какое-то время назад произошла история, меня совершенно поразившая. История произошла в Японии. Речь шла о том, что когда попытались убрать из учебников, из школьных, если я не ошибаюсь, учебников, информацию о том, что в определенный период Второй мировой войны рекомендовали власти своим гражданам сделать харакири, так вот когда решили это убрать, то пошло на улицы, что там, 100 тысяч человек вышло.
Все
что
правильно.
Есть такого в истории, в каждом конкретном случае, что выгоняет на улицы астрономическое количество народу? И на сегодняшний день, ведь я понимаю, как понимаю, в России людей, чьи близкие так или иначе попали под эту машину, их значительно больше 100 тысяч. Почему?
Да, конечно, тут вопрос не в этом. В Японии в таких случаях во многом выходят на улицы школьные учителя истории. В Японии существует, не только в Японии, сильная корпорация, профессиональная корпорация, идентичность, как бы идентификация с которой может быть более значима, чем идентификация с национально-романтическим мифом. При всей распространенности в интеллектуальных кругах Украины, опять-таки, национально-романтического мифа, там тоже есть некоторые профессиональная корпорация историков, преподавателей истории существует даже при этом специфическом заведении Институте национальной памяти, такая общественная комиссия историков, которая взяла и оценила учебники истории и дала совершенно разгромную рецензию на них, говоря об опасности тех мифов, которые внедряются таким образом. Это ровно та же ситуация у нас. Сильной профессиональной корпорации здесь, к сожалению, нет.
Еще вопрос к вам. Вот, с одной стороны, мне очень понравился термин, который вы ввели в обращение, нормализация Сталина.
Ну, это не я ввел, в том смысле, что нормализация фашизма вполне употреблялась и так далее. То есть это такой носящийся
вопрос
в воздухе.
Вот такой. С одной стороны, идет некий процесс, связанный с нормализацией. А с другой стороны, если посмотреть, я не знаю, на громкие телевизионные премьеры последних нескольких лет, то мы что имеем? Мы имеем «Московскую сагу», которая при всем неоднозначном отношении к самой постановке, понятно о чем, да? Солженицынская экранизация, «Мастер и Маргарита» Булгаковский, который запрещенной книгой был, и, так сказать, тоже там много есть что на эту тему. И я ведь не полный список привела. А для чего? Ведь понятно, что без заказа сверху такие вещи не делаются. У нас с вами 2 минуты на ответ на этот вопрос.
Помните, Владимир Ильич Ленин в своем некотором выступлении, которое называлось «От какого наследства мы отказываемся», говорил о том, что мы должны использовать в своей борьбе все ценное, что нам оставила буржуазная культура.
А-а-а.
Так вот, все великое, что создала наша страна, будет пытаться, будет опять-таки включаться. Идет некоторый такой, с одной стороны, как будто бы эклектический набор, с другой стороны, использование эклектического чего-то, с другой стороны, вполне логичное. То, что можно использовать, то, что можно чуть сгладить, то, где можно с одной стороны осудить, а с другой стороны нормализовать, так это, в общем, нередко делается. Хотя я не думаю, что есть жесткая какая-то вот установка именно такого рода. Но это носится в воздухе.
Тогда я вам задаю последний вопрос. Вопрос вот какой. Говоря о политических играх с исторической памятью, можете ли вы сегодня сказать, что эти политические игры имеют место вследствие, я не знаю, властного заказа, или что эти политические игры имеют место вследствие, ну, скажем так, неоднозначности структуры человеческой психики?
Я бы сказал, что эти политические игры имеют место по разным причинам. Они есть, они являются, властный заказ является их частью.
Так, то есть он
другой,
есть?
Несомненно, он есть. Иначе не была бы эта самая борьба с фальсификацией. С другой стороны, многое здесь связано с некими не столько психологическими в чистом виде, сколько конфигуративными обстоятельствами, необходимостью нормализовать свое самоощущение для общества,
я думаю,
которое что... вот не доделано.
Я думаю, что на этом месте мы поставим многоточие. Я напомню, что наш собеседник, научный редактор, заместитель главного редактора интернет-издания «Политру» Борис Долгин. Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И я, Наталья Болтянская, прощаюсь. Спасибо.
Спасибо. We'll be right back.